Всем привет! Очень рад видеть нашу гостью сегодня. Секрет, как мы ее нашли. Но, собственно, если вспомнить, что предыдущая гостья у нас работает в главном здании МГУ, то в географическом смысле мы далеко не ушли от МГУ. То, что есть такое приятное место, научный парк. Я так понимаю, именно там Саша работает. И вот обо всем мы сегодня поговорим. С вами Лейла.
Всем привет.
И Олесь. Саш, еще раз очень рад. Привет.
Да, добрый вечер, ребят.
Саш, сразу же, чтобы люди были в контексте, расскажи, пожалуйста, о себе, потому что понятное дело, что ты геолог, но вот именно как ты пришла в геологию, как стала геологом, какую профессию выбрала, будучи геологом, вот это очень интересно узнать.
Хорошо, да, тут откатанная история. Я училась в геошколе 4 года, ну, соответственно, с 8 класса до конца школы. Думала до последнего момента поступать там на ИНЯС или на геологический факультет. Да, такой разброс у меня был сильный. Выбрала геологический, поступила в МГУ, проучилась там год на одной кафедре, и потом у нас случилось, ну, я считаю, это одним из самых крутых и взрослых таких решений моих. На первом курсе я решила уйти с кафедры инженерки и податься в морскую геологию. Меня, ну, кажется, меня никто не поддерживал вообще, там ни родственники, ни на факультете. И это был такой прыжок веры и, ну, доверия к себе, к своей интуиции. Я перешла на морскую геологию и абсолютно счастливо провела 5 лет, оставшиеся в университете, ну и дальнейшие тоже. То есть я считаю, это, ну, правда, одно из самых крутых и таких ключевых решений в моей жизни, такой вот выбор. Вот, там я поучилась. Параллельно, ну, со старших курсов все начинают работать, то там, то сям. Я, ну, могу об этом позже подробнее. Вот, а потом в аспирантуру я решила поступить в СПбГУ, Питер, и, ну, как бы почерпнуть новую школу, посмотреть, как тут. Но в итоге проучилась тут 1,5 года и снова вернулась в МГУ, и 1,5 года оставшейся аспирантуры отучилась там. Вот такой геологический путь.
Ага. Просто, например, я училась на кафедре геохимии, и со мной училось очень много ребят с геошколы, и у нас в основном все те, кто учились в геошколе, шли на геохимию. То есть у тебя никогда не было идеи, ты четко знала, что вот я хочу на инженерную геологию?
Нет, я на инженерную геологию попала просто потому, что это вот, ну, такая одна из самых, ну, престижных в плане будущего, что ли, да, оплаты труда, да. Нефтянку мне не хотелось, геофизику я не тянула, я не люблю математику и физику, а вот, ну, на инженерку так занесло, скажем так. Mm-hmm. Я просто не знаю, как так получилось, что я не знала про другие кафедры именно геологического потока и про то, что есть морская геология и чем они там занимаются, и что там за люди. Вот не знала, а потом узнала и поняла, что это мое.
А то есть, по-моему, на первом курсе есть какие-то очень много совместных пар, да?
Много, да.
Морская геология. А как у тебя это вот, мне просто безумно интересно, как у тебя осознание приходило того, что ты хочешь от инженерки в морскую? То есть ты там на практике пообщалась с ребятами, или раньше, или там на общей геологии у Карановского?
Угу. Я, наверное, пошла от противного, то есть я поняла, что мне инженерная геология противна, и я не хочу, то есть я могу. У меня хватает ума там доучиться, все это вытерпеть, но мне было бы это очень неприятно делать все эти 5 лет. И да, практику первую крымскую я прошла с ними, с инженерами, мне тоже было дискомфортно. Uh-huh. И, ну, как-то я почувствовала, что я хочу больше природы, что ли, какого-то такого... Ну, в общем, захотела я в море, не знаю, душой. Уже не вспомню именно, где вот этот момент, да, переключения. Но сначала точно захотела уйти с инженерки и стала там искать другие варианты. Динамичку рассматривала. Вот, а потом, ну, таким еще решающим моментом, после того же, как я стала выбирать кафедру геологического направления, это была моя группа будущая непосредственно, да, с которой я пообщалась с теми, и в итоге мне просто понравились люди и отношения старосты, я ей тоже, ну, вот благодарна по сей день. Просто человек очень дружелюбно отнесся и сказал: да, конечно, приходи к нам, у нас здорово, у нас хорошие ребята, мы там ждем тебя и готовы принять.
Приятно.
Хотя, ну да, там, вот это принять, это очень такое, не знаю, неформальное.
Угу.
В общем, это просто показывает отношение людей. Да? На других кафедрах мои однокурсники не так отреагировали на переходы. Они же там, кто-то говорил: о, мы уже сформировавшаяся группа, ну ты, конечно, можешь приходить, ну вот там мы на первом курсе. И, ну, мне это было смешно, так странно, ну как-то как будто мы в детском саду. Вот, а морские геологи, они такие: да, давай приходи, мы будем тебе рады.
Я вот помню, у нас на курсе тоже очень классные ребята на морской геологии учились. Я почему так спрашиваю? Потому что я сама человек, я у нас на отделении геохимии после второго курса нас по кафедрам распределяют. И я пошла на кафедру петрологии, начала на ней учиться, и я поняла, что ну вообще не мое. Вообще я перешла после первого семестра, семестр называть, все, стало совсем забывать. Я перешла на кафедру минералогии, но тут мне очень повезло, что мой научник меня поддержал. Вот он такой: ну ок, нет, конечно, плохо, но давай, останешься, будешь как-нибудь делать. Это, конечно, мне вот повезло, и, конечно, поддержка в такие моменты, она решающее значение имеет.
Ну, тут я просто это чувствовала всей душой, я говорю, несмотря на то, что меня отговаривали практически все, да, до того, как я там со старостой познакомилась, морской геологической. Просто, ну, вот иногда нужно верить своему чутью и идти за мечтой, да, и за желанием жить в кайф, что ли. Потому что я понимаю, у меня нет знакомых морских геологов, непонятно, чем они занимаются, непонятно, как они зарабатывают деньги, и кем я буду, и что я буду делать дальше, но я четко понимаю, что в ближайшие 5 лет я буду кайфовать.
Да.
Такой у меня план.
А, Олесь, опыта не было переходить?
Не, я очень хотел на мехмат перевестись, вот. Или не, на ВМК, но мозгов не хватало, вот поэтому просто.
Ну нет, ну перевестись, я на химфак хотела перевестись. Слава богу, не перевелась.
Я хотела сказать, что МГУ и так довольно такая суровая школа жизни, чтобы там еще дополнительные себе какие-то страдания и претерпевания устраивать. И я подумала, что, ну, как бы... Если преодолевать препятствия, то преодолевать их с максимальным комфортом и удовольствием. И нашла такое место.
А, слушай, скажи, пожалуйста, а какие у тебя различия в ощущении аспирантуры в СПбГУ и в МГУ?
О, это моя, да, из самых любимых тем. А, знаете, я вообще... Ну, не люблю обсценную лексику, не использую ее часто в... повседневной речи, так скажем, но вот когда речь заходит про сравнение Питера и Москвы, да, ведущих вузов, тут меня очень сильно бомбит и триггерит. Понятно, что я сейчас буду сравнивать субъективно, и я получила всего 1.5 года в СПбГУ и всего лишь в аспирантуре, и сравнивать глобально не могу. Но... Когда я пришла в МГУ, вернулась уже, и меня спросили, мол, что там в Питере не понравилось, надоело, я вот, ну, высказала все, как думаю. А думаю я вот что. Что СПбГУ должен называться главным вузом страны, и А МГУ — это практически уже болото гниющее. Вот так. Но опять же, нельзя говорить про весь, про один университет и про весь другой университет. Я вот какой-то просто малюсенький срез отражаю, но то, как относятся к СПбГУ к ученикам, ну, это земля и небо по сравнению с МГУ. То есть это уважение бесконечное, это поддержка, это все сделано, чтобы тебе было удобно, комфортно, приятно учиться, интересно. В МГУ же все наоборот. Вот к нам относятся там как, ну, не знаю, я это называю как выпускникам исправительной колонии. Да, то есть это не золотая молодежь из Сливки, а вот то, что мы туда поступаем, мы еще кому-то что-то обязаны постоянно. Вот ну, ходим там, что-то выпрашиваем, во всем все время виноваты, в учебную часть вообще страшно зайти, какие-то ну, там бесконечные неудобства для студентов, бумажки, пропуска. Ну, я могу бесконечно это про как бы, перечислять. Ну, в общем, когда я приехала и стала учиться в СПбГУ, я первое время просто плакала. Реально, от, во-первых, от счастья, от того, как ко мне относятся, и ко всем окружающим, насколько важно им наше психологическое состояние, усвоение материала, наш интерес и наш комфорт, потому что именно это будет двигать науку, да, именно это будет двигать... Ну вот потенциал, да, наш молодежный, к росту вообще всего, не обязательно, это же не только про науку, это вообще про жизнь, мне кажется. Вот, в МГУ это просто убивает. Очень часто, очень часто.
Я уже не говорю. Настолько с тобой согласна, настолько подписываюсь под этим. У меня не было опыта в СПбГУ. Но опыт МГУ, он такой. Ну вот, у меня просто есть опыт общения с, со студентами, ну, потому что к нам приходят студенты работать. И, конечно, ну, студенты из МГУ, они, конечно, очень отличаются тем, что они вообще ни слова лишнего, ни слова. Они всего боятся, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что, ну, так... По жизни нельзя вот такими вырастать, и ты очень много времени тратишь, им рассказываешь, что это ненормально, что нормально, когда к тебе хорошо относятся, к тебе должны хорошо относиться, не потому что ты хороший, а просто должны хорошо относиться. Ну вот, в общем, я прям вот тут подписываюсь, поэтому мне было очень интересно про это говорить, когда мы с тобой переписывались.
Но да, даже начиная с каких-то самых банальных вещей, общечеловеческого уважения, обращаться к незнакомому взрослому, да, пусть он тебя младше, ну, там ему 20 лет, но мне, между прочим, там было 27-26, когда я уже в аспирантуру возвращалась в МГУ, обращаться к взрослому человеку, неизвестному, на «ты», тыкать и вот так вот очень фамильярно разговаривать, это просто... Ну, это уму непостижимо. Так в приличном обществе, так в лучшем вузе страны быть не может, не должно. И когда мы там учимся, главное, да, когда МГУшники там учатся, они считают это за норму.
Вот, да? конечно, потому что они не знают, что такое норма.
Да, они не знают, что такое норма. И не знаю, мне хочется очень прийти преподавать туда и преподавать в том числе какое-то самоуважение. Учить их отстаивать там свои права, свое мнение, ну, какую-то справедливость, да, воспитывать в них интерес, критическое мышление, то, что с преподавателем можно поспорить, что если он геосинклинолист, а у нас как бы уже господствующая теория — это тектоника литосферных плит, ты можешь поспорить и не бояться, что тебя отчислят, а в МГУ это именно так. Мы все время боимся. Мы все время виноваты, мы все время обязаны уже априори, по умолчанию. Ты еще ничего не сделал, а вот ты уже получаешь ведро грязи на себя, просто зайдя в учебную часть.
Нет, давайте о геологии.
Я немножко хотела поговорить про геологию, но Олесе явно не нравится такой разговор.
Саша, очень хочется тебя расспросить про полевые твои дела. И очень прикольно, как, когда ты мы переписывались, ты написала, ты использовала эпитет «сухопутный геолог» при себя, «сухопутный», потому что есть еще и морская геология, да?
Вот да, да.
Понравился термин, но давай с сухопутного начнем, потому что там первая крымская, вторая крымская, потом что? И потом, как?
Потом перерыв. Угу. Потом сухопутный перерыв полнейший. Я занимаюсь морем, хожу в рейсы, преподаю на Белом море студентам геологического факультета и даже немного биологического факультета морскую геологию. Сухопутные маршруты там есть, но там буквально две штуки небольших маршрутов за две недели морской практики. Вот, то есть я из сухопутной геологии ушла. Но потом в мою жизнь приходят беспилотники, и вот через беспилотники я попадаю в Институт геотехнологий и попадаю в сухопутную геологию. Начинаю ездить в горы и искать там золото с помощью беспилотников.
Красота. И сейчас там работает Петр Леонидович Тихомиров, все верно, твой коллега?
В том числе, да.
Угу, да. Я с ним... Он меня брал на Чукотку в 2008 году. Так я полюбил полевую геологию. К сожалению, ушел из нее тоже. Ну, не тоже. Ну, в общем, да.
Да, он хорош.
Вы были вместе в поле?
Нет, с ним вместе в поле не была, но вот буквально на прошлой неделе с его внуками купалась в речке, потому что я знаю много поколений Тихомировых, можно сказать, 4, ну, 3,5. С кем-то вот работаю, учусь у Петра Леонидовича, с кем-то в геошколе преподавала, другому сама преподавала, то есть это уже был мой ученик. И вот сейчас внуки, нянчу, в общем, внуков, играю с ними в камушке на пляже.
Круто. Да. Так, расскажи, пожалуйста, про рейсы, куда тебе удалось сходить уже?
Так, но в основном это Арктика наша прекрасная. Из самых, наверное, крутых рейсов, моих любимых, это земля Франца Иосифа, архипелаг. Он находится там, на 80-х широтах, и дальше, даже чуть-чуть повыше. Вот, это был потрясающий рейс по уникальности места, уникальности работ, моих задач, красоте. Ну, просто восторг. И еще, наверное, я бы выделила свой самый первый рейс на Академике Келдыша. Это флагман вообще российской науки. Вот, рейс был тоже хорош. Он начинался в Балтийском море. Выходили мы из Польши, шли до Исландии, огибали Исландию, подходили к Гренландии, снова возвращались, огибали скандинавский весь полуостров и заходили в Архангельск. Вот. Это из таких классных маршрутов. К сожалению, я не могу похвастаться прохождением Северно-морского пути. Я не была в Антарктиде и не была на Дальнем Востоке. Это такие вот у меня незакрытые гештальты, которые бы очень хотелось осуществить.
Думаю, получится то, что ИГТ работает на Дальнем Востоке, насколько я знаю.
Да, вот. Да. Но
это по крайней мере, сухопутно. Да. Угу. Классно.
Мне вот мы немножечко затронули тему беспилотников. Я смотрела, у тебя есть статьи на эту тему. Вот. И, в принципе, мне кажется, какие-то выступления тоже у тебя есть в плане популяризации науки. Вот. Ну, просто для обывателя это, ну, что-то такое, вау, ничего себе, беспилотники используются. Но ты, например, в своем докладе говорила о том, что это вообще, беспилотники используются, и это вообще довольно-таки тривиальная вещь. Вот расскажи, пожалуйста, нам в двух словах. Да, можно.
Ага. Да, правда, правда, где-то посередине. Я действительно считаю, что беспилотники уже входят в нашу жизнь примерно на уровне компьютеров. Да, если мы, но именно в каких-то узких направлениях, то есть там геология, поиск, разведка, да, безусловно, наука какая-то около, ну, естественно, научная, да, которая затрагивает полевые исследования, это тоже беспилотники, ну, там уже практически правая рука. То есть я говорю, что геолог — это геологический молоток, ноутбук и квадрокоптер. Небольшой, карманный, ну да. Вот. Но есть и много других беспилотников, которые, конечно, сильно дорогие, очень большие и тяжелые. Мы ими тоже работаем, но это не столь распространенное и вряд ли когда-то станет таким обывательским, да, предметом. Так, про них рассказала. Да, про лекции. Ну, действительно, я рассказываю часто, приглашают чаще по этой теме, чем там по другим, по морской геологии и так далее, потому что действительно интересно. Вот, и лекции, ну, и в школах читаю, и в Роснефти, и на факультетах, и в Дарвиновском музее, в Москвариуме недавно читала. Вот, а также есть курс, записанный в онлайн-школе беспилотников, UAV Prof. Если набрать, то там можно его прослушать, и они даже дают какой-то микросертификат о том, что вы прослушали мой курс. Там я подробно рассказываю, да, где они и как используются.
Твоя часть, это ты на это смотришь с точки зрения морского геолога, или там просто геолога, как они там изучают, или с точки зрения человека, который сам запускает дроны, потому что у нас есть ребята, которые с дронами работают, и насколько я поняла, насколько я вижу, это очень-очень сложно. Ну, то есть именно запрограммировать, чтобы они летали, то есть все это.
Я не умею программировать, я не техник, то есть я могу какой-то небольшой ремонт дрона обеспечить, но я оператор, то есть да, я его запускаю, проверяю, чтобы все было хорошо, я снимаю под конкретные цели, то есть я понимаю, как геолог, например, что интересно геологам. То есть мы ищем золото, я понимаю конкретно в данном месте, где оно может быть, и под нужными углами летаю, то есть чтобы они не стояли рядом. И там не говорили мне, а давай сюда, а как так, а как так, потому что все равно нужно понимать и аппарат, да, и погоду, обстановку вокруг, и объект исследования. Вот, то есть вот это я сделать могу. Либо когда я снимаю животных, то там тоже определенная специфика, да, как к ним подлететь, как их снять, как все, как не навредить, как сделать это экологично. Когда я снимаю художественные кадры, это тоже другая песня. Вот, обязательно, ну, как бы, навык управления, да, и понимание, как себя поведет дрон, он должен быть, он у меня есть. Но и вторая часть, да, вот это содержательное, что ли. То есть дрон — это просто инструмент. Инструментом нужно владеть хорошо и уметь инструмент чинить. Это, во-первых. Второе — это нужно понимать, что ты снимаешь, как и для чего сразу же. Потому что можно вот так вот все перемешать, и не зная, фильм снять плохо, потому что там снимал что-то для геологов, геологам снять плохо, потому что не с той высоты, и животных снять плохо, потому что там их напугал, не с той стороны, ветер не посмотрел, не с той стороны залетел, всех распугал, все, детеныши и моржи потоптали, вот. Поэтому мне приходится погружаться в объект исследования, прежде чем начать съемку. И тут, ну, в плане геологии, конечно, у меня очень хороший опыт, потому что я просто разговариваю даже на одном языке с геологами сухопутными, хотя не полезник, но фундаментальное образование МГУшное дает мне такую возможность. То есть я понимаю, я даже с ними могу не разговаривать, я понимаю, что нам нужно искать, например, тектонические разрывы, да? И если я их вижу, я им снимаю, потом говорю, о, смотрите, я тут летала и увидела. Они такие, о, вот это да, покажи. А поближе сняла? Я говорю, ну, конечно, поближе сняла. Тут же там охристая осыпь, она у нас маркирует, скорее всего, золото. То есть, ну вот. Вот так. На одном языке разговариваю и еще умею, то есть, сделать на несколько шагов вперед работу.
Это очень
важно. Да, и, конечно, коптеры почему незаменимы? Потому что, если мы говорим вот про сухопутную геологию, это кратное сокращение времени, да, и трудозатрат. И плюс некоторые объекты мы просто не можем увидеть в плане безопасности. То есть какой-то у нас там обрыв, например, да, стенка. Но никак человек туда не может спуститься. Особенно там пожилой геолог. Ну, это просто небезопасно, и мы многое можем утерять, не заметив. Коптер просто вот нам вот так по щелчку пальца все показывает. Мы его используем и просто для рекогносцировки, там посмотреть, куда пойдем, как маршрут проложить, где болото и где речку более узкая, чтобы ее удобнее было переходить.
Угу. А вы, получается, снимаете видео, а потом его смотрите, или потом как-то вы объекты детектируете, то есть машинное обучение настраиваете?
Мы делаем и то, и другое. Если у нас вот оперативный осмотр, то, конечно, да, даже видео можно снимать просто в онлайн-режиме, смотришь то, что тебе интересно. Что касается работ в горах, то это большие беспилотники, которые делают аэрофотосъемку. То есть они летают галсами с большим перекрытием, делают огромное количество фотографий, там, десятки тысяч. Потом с помощью специальных программ это все сшивается, и за счет того, что у нас фотографии сделаны с перекрытиями, мы можем получить трехмерную модель. И эта трехмерная модель будет сверхвысокодетальная, то есть великолепным разрешением по сравнению со спутником, например, да, который нам тоже может показать трехмерку, но в целом это будет очень приближенно. Очень примерно мы будем видеть, что тут гора, а тут там долинка. Вот, а коптер нам покажет, вот я говорю, там чуть ли не жилы 5-сантиметровые, рельеф прекрасно встроит. Вот, если говорить, кстати, про морскую геологию в этом плане, то тоже, когда мы мониторим, например, побережье, смотреть, как оно меняется, мы можем хоть каждый день, да, потому что у нас очень точная модель построена уже вчера, и сегодня мы получим еще очень точную модель, и так можем делать бесконечно, смотреть там у нас где размыв, где намыв, где мост подмывает, а где лучше пирс построить. Вот, так что да, есть камеральная работа, постобработка, и какой-то результат, который можно потрогать. В итоге посмотреть, покрутить, это дальше все, разумеется, идет в GIS-проекты, привязывается, дешифрируется. И да, отвечая про машинное обучение, сейчас как раз мы к этому идем, да, чтобы научить дешифрировать нейронки.
А дешифрировать для того, чтобы не было понятно, какая это местность? И откуда съемки?
Нет, дешифрирование – это рисование объектов интереса по вашей подложке, по карте. Например, вот мы сняли, да, или там спутниковый снимок открыли, проще всего опять, и вот нарисовали, все речки выделили. Это будет дешифрирование там, водоемов. Мы, геологи, дешифрируем там тектонические разрывы, например, да, какие-то интересные объекты, в каждом случае это свое. Что ищем? Там золото, маркеры на золото, какие-то еще объекты.
Ну вот, сразу видно, кто геологией, не настоящей геологией занимается, уже все забыла, чему учили.
Да, забавно, что это, вроде, да, с одного факультета, а абсолютно разные наборы, лексикон, да?
Да, и у меня уже дешифровка просто вот в сторону ML, AI, в эту сторону, то есть уже совсем забыто. Алиса.
Да, вопрос про, про технику. Насколько импортозамещенная она, квадрокоптеры и так далее? Саша, насколько мы зависим от импортной продукции?
Так.
Это, наверное, большой вопрос, потому что там есть оптика, оптика типа зарубежная, а все остальное можем сами построить. Или оптика... Можно и российскую использовать. Если что-то знаешь на эту тему, расскажи.
Да, все по-разному. Наверное, такой хороший анализ рынка я вам сейчас не дам. Но скажу так. Если мы говорим про любительские квадрокоптеры, которые там умещаются у вас в рюкзак, в карман, это, конечно, китайцы, DJI. Никто лучше не делает и вряд ли когда-то сделает. То есть это поставленный на поток великолепные аппараты. Если мы говорим про что-то побольше, то есть это, чтобы для понимания, самолеты с размахом крыла, там, метр, например, да, то есть не 30 сантиметров у вас в кармане, а уже метр и там килограмм 5, 10, 15, то в России есть очень хорошие, да, беспилотники, мы ими летаем. И пока что вот они прекрасно, не то что держатся, а и развиваются даже. Вот, как будет дальше, прогнозировать сложно, потому что я просто не в курсе каких-то нюансов. Может быть, у них какая-то там какой-то проводочек ездит из Америки, и без него ничего работать не будет.
Сложная аппаратура.
Да, сложная аппаратура, но вот аналоги, наверное, есть, но нам абсолютно подходит то, что есть на российском рынке. Они, кстати, поставляют свои самолеты. Это Geoscan фитерцы. Они поставляют свои самолеты там, чуть ли не по всему миру уже, и работают ими, и продают. Вот, так что они очень хороши в этом плане, но не только они, есть и другие. Вот, поэтому пока что есть чем летать.
Мы вскользь, ты упомянула, что выступаешь в школах, вот, а у меня племянница поступила в школу интеллектуал.
Крутая, да, эта школа тем, что там, во-первых, с уважением и вниманием относятся к ученикам, а во-вторых, дают пространство для их любознательности, что ли, для их интересов. А я считаю, что это вообще, ну, любознательность наша, это двигатель нашего прогресса и развития. Вот, и когда тебе не интересно учить математику, но тебе интересно учить географию, то иди и становись географом, да, кажется, что это логично и сделает человечество счастливым, если каждый будет заниматься тем, что ему нравится. Вот, но в обычной школе это сильно редуцировано, да, вот этот посыл, который я сказала, там, ну, проще всех под одну гребенку, а школы, которые мы называем крутыми, да, в которых хотели бы учиться, в которые хотим отдавать своих детей, это школы, которые внимательно относятся к таким детям, к их интересам и поощряют их интерес, не угнетая другими предметами. Это не значит, что, да, на них забивают, на эти предметы. Ну, нет, они также сдают все, что нужно, экзамены, но их интересы, да, их потенциал поддерживают, подкидывают в этот огонь поленьев. Вот, как я туда попала, в интеллектуале открылся морской класс, да, то есть дети в 9 классе поняли, что им интересно море, и они хотят там заниматься. Но в школе у нас нету такого направления, да, про море. Везде рассказывают про море по чуть-чуть. И тогда школа интеллектуал обратилась в Центр морских исследований МГУ к нам. И мы с коллегой-биологом сначала придумали практику двухнедельную на Белом море. Вот, она такая была комплексная, то есть там была биология, там была немножко география, там была морская геология, мы им показывали квадрокоптер, да, и как его применять, как это все объединить, как картографировать остров по разным наполняющим, да, то есть мы там квадрокоптером сняли, получили какую-то картинку. Дальше мы ее дешифрируем, как биологи, да, нарисовали карту водорослей, карту растений, как геологи нарисовали литологическую карту побережья. То это все соединили. Вот, значит, такая была практика. Дети, конечно, были в восторге, потому что они пощупали методы, они пощупали, что все комплексно, оказывается, у нас природа не разделяется на разные школьные дисциплины. Вот, а потом мы создали целый курс, и в течение года читаем такие морские семинары для этого класса. И понятно, что мы там с коллегой не закрываем весь объем, то есть, ну, некому, например, рассказать про морских птиц, и мы приглашаем лекторов именно для этих детей, для школьников читают разные люди, и, ну, это очень благодарные слушатели, я хочу сказать, прекрасный опыт. Вот, ну и мы периодически там модифицируем этот курс, там этот курс направлен был то на подготовку к практике, то вообще все охватывал, вот как-то так.
А вы собираете какую-нибудь обратную связь? Ну, то есть, вот, например, как, например, на Западе принято, что у студенты в конце каждого курса пишут, что было хорошо, что было плохо, ну, то есть, какую-то обратную связь. Собираете ли вы, и там, можно ли ее собирать там, или конструктивная ли она от школьников?
Конечно, да, мы собираем, и там после, например, семестра, после второго семестра, за весь год, то есть, и мы им задаем такие вопросы, на которые действительно важны, не просто вам понравилось или не понравилось, конкретные, что было плохо, что было скучно, что было весело. Хватает ли вам шуток, хватает ли вам картинок, нравятся ли вам лекторы 30+ или 30-. То есть у нас обратная связь очень-очень глубокая. Ну да, да, потому что это важно, это наша целевая аудитория. То есть реально, я спрашиваю, на каком слайде вы стали засыпать? И почему? И там мы это разбираем. Это очень важно. Отдельно после практики. И из-за того, что дети, во-первых, ну, взрослые, 9 класс, это уже взрослые дети, а во-вторых, из-за того, что они мега мотивированные и очень в целом развитые, эрудированные дети, они уже как взрослые, они лучше реально многих студентов. С ними интересно говорить, от них адекватная обратная связь, они, ну, если их правильно настроить, они не стесняются критиковать, они видят, что это полезно, да, что я жду от них критики, чтобы улучшить слайд на следующий раз. Вот, и, ну, работа получается очень продуктивная, и развиваются не только дети, но и мы, конечно. Да, я обожаю школу интеллектуал, потому что вот это именно такой сбор умничек, которые сами захотели и сами пришли. А когда аудитория состоит не только из людей, которые сами захотели и сами пришли, это совершенно другое, нежели даже, например, студенты геологического факультета, которые, ну, кто-то захотел туда, кто-то попал случайно, кто-то любил камушки, а там, не знаю, условно, осадочные породы им неинтересны. А кого-то родители запихнули, а кто-то на мехмат поступал, но не хватило баллов и пришел на геологический факультет. Вот, и ты вроде думаешь, ну, вот это уже целевая аудитория такая суженная, не просто школа. Но там внимание очень там скачет, и интерес, и так далее. Вот, школьники — это прям самая благодарная аудитория. Именно интеллектуальная.
Ну да.
Слушай, для меня покрыто тайной, как ты выбрала геошколу? То есть это вот как ты решила?
А, это тоже легко. Значит, я с детства, наверное, с года схожу с родителями во всяческие походы, байдарки, горы, путешествия там от Черного моря до Белого, по всей России, по миру. И это просто стало частью моей жизни. А когда я в 7 классе, ну, я школа начинается с 8, у меня родился маленький брат. И родители осели дома с этим маленьким малышом. А я уже, ну, уже была подростком, и это уже часть моей жизни, и я просто подумала, как, а как мне теперь путешествовать, а как, а что, а куда, а мне мало, а я хочу в горы, а я хочу в поездку, а я хочу каникулы там, ну, не в городе, не на даче, а что-то познавать, вот, и родители еще, ну, они не просто как туристы меня возили, а с таким вниманием к природе. Тоже не просто, о, там, не знаю, красиво. Они показывали конкретно, что красиво, что у мака вот такая коробочка, там хранится мак. Что вот эти вот извилины на камушках, это там метаморфическая порода. И в целом компания, в которой мы ездили, она такая довольно естественно научная. И поэтому, когда ты как ребенок смотришь на это и впитываешь, ты сильнее видишь и чувствуешь красоту природы, и тебе этого уже не хватает, тебе мало просто смотреть, тебе еще надо смотреть в глубину, знать, как этот камень образовался, что это за растение, почему река течет так, и как поет птица. Вот, и когда у меня это забрали из-за того, что родился малыш, я стала искать просто пути, куда, а с кем можно ездить, потому что мне там все еще 13, и я не могу это делать одна. И так нашлась геошкола, которая, конечно, заманила меня в первую очередь именно этим, своими поездками, а не столько геологией. Ну вот, а потом я уже влюбилась в геологию, у меня это стало получаться. Я... И когда создаются у тебя в жизни какие-то ситуации успеха, как, например, победа на олимпиадах, как хорошие друзья, единомышленники, как вообще какой-то новый мир МГУ, представляете, да, 13-летний ребенок имеет пропуск в главное здание МГУ, приходят туда, в аудитории, учатся у студентов каким-то прекрасным вещам, трогают эти карты, рисуют по ним разрезы, проходят программу первого-второго курса, ну, плюс-минус, но тем не менее это так. Вот, это не может не влюбить. И так я там и осталась.
Классная история. Я просто тот человек, который не учился в геошколе, хотя у меня папа геолог. Вот, но почему-то, ну, я, может, далеко жила, и почему-то я не дошла, хотя вот я вот из такой, и просто у меня дача находится в Сатино, а mm-hmm. в Сатино раньше были практики геологов, вот те практики, которые у нас проходят на географическом факультете, там же практика географов, а у геологов бывает картографическая практика, и раньше она была не в ГЗ, а вот именно ты вот непосредственно ходил, и у нас прям там огромный рой геологов, и я как-то вот не дошла. Ну, потому что я, в принципе, предполагала, что я медиком стану, но не об этом сейчас речь, да, я очень хотела врачом стать. А возвращаясь к популяризации, ты рассказывала, что у тебя есть геоазбука, азбука минералов. Верно ли я говорю?
Да, точно. Я все время только об этом забываю, потому что моя психика эту не очень приятную историю в моей жизни блокирует. Вот. А кроме того, эта азбука не издавалась в Москве. У меня очень мало этих материальных, да, книжек. Вот, ее нету в интернете, и поэтому я, в общем, практически всегда забываю об этом сказать, упомянуть, mm-hmm. хотя дело очень хорошее, и надо бы его, ну, как-то освещать, может быть, даже возродить, я об этом подумаю, благодаря вам.
Ну, между прочим, в истине, вот это, в системе МГУшной у тебя стоит, что есть книжка?
Ну да, я ее туда написала, еще бы.
То есть... Ну вот расскажи, вот просто у меня есть голубая, пока не сбывшаяся мечта, написать книгу. Вот. Какая все, я все подхожу, вот, достаю своего научника, вот, и говорю ему, давайте напишем про железо в мантии Земли. Он всегда говорит, ну это слишком обширно, ну какое железо, сколько у него валентности, ну слишком, слишком обширно. Ну да, давайте, вот я понимаю хром в мантии Земли, понимаю там натрий какой-нибудь, ну не маленький вот вообще. Я такая, ну ладно, ну очень хочется. Вот, но вот, но у него это все идет по тому, что он выигрывает грант, по гранту пишет книжку, и потом эта книга издается, он там раздает. По какому пути ты шла?
Да, ну слушайте, ну это очень глобальная книга. У меня-то просто 33 стежка на каждую букву алфавита. И все про разные минералы. Это не железо в мантии Земли, даже близко. То есть я вообще не сравнила. По пути меня... Наверное, это тоже был грант. Я была... кажется, даже на первом курсе еще абсолютно такой лопух, на все согласный и восторженный. И, ну, мне вот предложили там, можешь написать, хочешь? Я говорю, а вот могу и хочу, потому что могу и хочу. В принципе, я творческий человек, мне это приятно и интересно, я знаю минералы и знаю, как это преподнести. Да, тогда я в школе уже стала преподавать. Вот. И написала. Но в итоге там история закончилась не очень приятно, потому что меня, ну, можно сказать, прокатили, да, там с авторскими правами, с оплатой, с изданием и так далее. Ну, мне это настолько было неприятно, что мало того, что я не хочу вспоминать это, я и не могу это сейчас вспомнить, потому что просто все позабыла. Книга издалась в Екатеринбурге, мне прислали несколько экземпляров. Все, вот будем в научном парке, я принесу.
Да, это прям безумно интересно.
Да, да. Это был хороший жизненный опыт. Вот все.
Мне кажется, это хороший жизненный опыт, что все нужно договорами фиксировать. И в какой-то момент мы все до этого доходим, потому что мы когда молодые, очень-очень все легко. А потом ты такой, ага, это договор, все зафиксировать, чтобы точно оплатили, чтобы точно авторские права были, все, потому что, конечно, вот это ужасно всем. Пользуется это, я вот полностью с тобой согласна. Так, небольшая предыстория. Как мы вышли на подкаст с Сашей? Я общаюсь с чуваком, который занимается йогой. У него есть подруга Вика, которая тоже занимается йогой. Которой я сказала, да, у меня, типа, вот подкаст ведем. Она такая, у меня есть знакомая. Вот, и она вот тоже, тут точно геолог. И она меня сводит с Настей Архиповой, да? Это твоя подруга, которая...
Моя одноклассница.
Да?
Да.
Вот, и мне просто... Настя мне как бы пишет в Телеграме, все, отлично, привет, мы с тобой знакомы, точно с тобой познакомимся. Вот, и вот тебе контакт, и я, получается, пишу тебе, ну, чтобы познакомиться. Но все, получается, вот это вот важное...
Через йогу.
Да, вот, через йогу. Расскажи, когда ты пришла к йоге, как она помогает, и вот особенно интересно, помогает ли она с ментальным состоянием в рейсах, потому что там ты находишься в таком закрытом довольно-таки пространстве.
Да, у меня даже есть отдельная лекция, я ее очень люблю, она называется «Изоляция в море». Меня ее попросили подготовить во время пандемии, да, во время первого локдауна, такого серьезного, когда все были в шоке, и одна, ну, бизнес-компания такая крупная, они молодцы, они подумали, вот есть люди, которые периодически попадают в изоляцию, это космонавты, это люди, которые ходят в рейсы, и они стали приглашать таких людей, в том числе меня, чтобы мы рассказали про свой опыт переживания вот этой изоляции. И лайфхаки, разумеется, с помощью которых мы справляемся с разными психологическими, в том числе, проблемами. Вот, это такая предыстория. И отсылка к лекции, она в Ютубе открытая, пожалуйста, смотрите. Вот, а что касается йоги, я не помню, когда она пришла в мою жизнь, очень давно. Очень давно, и если рассматривать йогу как образ жизни, а не как только спорт, а я именно так ее и рассматриваю, то, ну, с детства. С детства я практикую йогу. Вот. В более осознанном возрасте, ну, это там, скажем, 15-16 лет, я уже стала ей заниматься, может быть, как спортом, пробовать йогу, очень много же разных, пробовать разное. Вот. И из-за того, что это был такой очень продолжительный период в моей жизни, ну, лет 15 точно, понятно, что у нас там были какие-то спады в отношениях, подъемы, изменения, трансформации. Вот, поэтому это отдельный такой подкаст, отдельная история. Но сейчас я снова возвращаюсь к ней уже в качестве тренера, то есть я учусь, я хочу стать преподавателем. Но мне уже мало йоги, то есть я сейчас учусь на тренера по пилатесу, а потом, может быть, параллельно пойду на тренера по аэро-йоге, потому что я очень люблю это направление. И в целом я такой, я как человек мультипотенциал, мне много чего интересно, и это распространяется на все, на телесные практики в том числе, то есть это... Йога, аэро-йога, пилатес, цигун, animal flow, какие-то еще штуки, интуитивные движения. Я это все акцептирую, пробую, смешиваю, и я уже понимаю, что одного мало. Мало заниматься там живой муфти-йогой, мало заниматься хатхой. Обязательно нужно добавлять того всего. Я хочу вот таким стать мультитренером, мультиучителем, наверное, проводником, даже правильно сказать, чтобы показывать людям, как работает именно комплекс.
Ага. Вот. Мне вот интересно все-таки, а в рейсах ты это применяешь? Ну, вот там просто вот. Ты как-то помогаешь другим, или ты вот пока только сама в себе и ждешь, пока ты там выучишься, чтобы там давать какие-то там поддерживать людей?
Да, прости, Лейла, у тебя такие обширные вопросы, и я начинаю отвечать, и уже последующие вопросы забываю озвучить. Да, в рейсах я, конечно, практикую, ну, то есть это помогает, во-первых, я хорошо чувствую свое тело, да, просто осознанность в теле, она не у всех есть, да, просто вовремя понять, что ты голоден, или ты устал, или у тебя болят глаза и замерзли пальцы, мизинец на ноге, это уже осознанность, и это уже йога, да, и что-то с этим сделать. И также я могу через тело влиять на мозг, да, на какие-то состояния тревоги, там, страха, волнения, даже морской болезни. И у меня есть инструменты, которые, ну, телесные, которые я применяю. Вот, в прессе вообще очень такая распространенная проблема – это гиподинамия. Ну, понятно, там мало места, мало уединенного места, где ты можешь расстелить коврик и что-то поделать. То есть каюты маленькие, и там чаще всего ты живешь не один. Вот, в коридорах, на палубах это тоже не сделаешь, потому что либо холодно, либо качает, либо сверху льет снегодождь. Ну и просто количество работы в рейсе чаще всего не оставляет возможности на какой-то вот такой досуг и на контакт с телом. То есть у тебя, когда остается свободное время, тебе нужно успеть хотя бы поесть и лечь спать. Вот. Бывают такие жесткие, да, графики. Вот. А что касается людей, это все по запросу. Ну, то есть я никогда не навязываю и даже, ну, не рекламирую, не афиширую то, что я могу это сделать, но вот если люди просят там, например, говорят, ой, шея болит, там, не знаю, еще чего-то, долго сидел, в бинокль смотрел, все спина затекла. Я тогда предлагаю какой-то экшен для тела, чтобы эту боль снять. Это не практика большая, но это такой микроспорт, я это называю. Внимание своему телу, любовь, заботу.
Угу. Олесь, у тебя есть опыт йоги?
Да, есть, потому что девушка, которая мне очень нравилась, на первом-втором курсе занимался аштанга-йогой. Вот, и я, естественно, тоже начал заниматься ей. Вот, но это было полгода где-то.
А у меня просто опыт йоги. Почему я еще очень, мне это интересно, потому что я очень стала этим интересоваться. У меня опыт йоги, он такой вот исключительно в Байроте. Спорт, перед спортом просто растяжка. То есть он не про духовность, он просто растянуть тело, он не про то, что ты. И я вот очень интересуюсь, очень спрашиваю людей, они мне все говорят, иди в классное место, к классному там, то есть, тренеру, потому что у тебя может очень сильно испортиться первое впечатление. Я вот пока собираю обратную связь, чтобы вот дойти до йоги, чтобы это не был, знаешь, такой стретчинг после спорта, чтобы просто мышцы не болели. А в Байроте как? Ну, Байрот — это город Германии, где мы с Олесей вместе учились. Там просто, ну, заняться нечем, все на спорт идут. Ну, то есть там нам очень спорт развит. И ты такой, о, окей, типа 7 вечера как раз, о, йога есть, ну, окей, все пойдем на йогу. А после йоги что, другой спорт? Ну, пойдем на другой спорт. То есть это, там никакой осознанности, вот, понимания йоги нет. То есть очень неприятный опыт.
Мне не кажется, что тут что-то плохое или что-то правильное или неправильное. Почему нет? Пусть растяжка перед спортом, после спорта, вместо спорта, вполне себе. Вот, я почему и говорю, что йоги есть очень разные. То есть есть йога, на которой ты просто полтора часа сидишь на коврике, может быть, не знаю, чуть-чуть пошевеливаешь руками, да, и там открываешь какие-то чакры, лучи и так далее. Я далековато от этого, прям скажем. То есть я это пробовала. Но, не знаю, может быть, еще не доросла, может быть, не дорасту никогда, может быть, тут вообще вопрос не в росте и просветлении, а в не знаю, в чем-то другом. Вот, мне кажется, что если ты встал на коврик, ну, все, ты уже молодец, ты уже в контакте со своим телом, да, делаешь ему подарок, оно делает подарок тебе в ответ. Вот, а дальше, если, ну, говорить про какие-то там, не знаю, инсайты, ментальные, духовные развития и практики, это тут мало йоги. Вот в этом я практически уверена, тут мало йоги, тут нужно подключать что-то еще, что ты делаешь вне коврика, да, то есть какие-то медитации, какие-то мысли, это могут быть просто там разговоры с людьми обычными, с психологом, с друзьями, да, то, что будет закидывать зерна, а вот йога — это уже вроде почвы, удобрения, воды, да, то, где ты эти зерна мысли переработаешь, как-то всегда акцептируешь, прорастишь или прорастишь и выбросишь, как сорняк. Вот оттуда приходит трансформация.
Класс.
Вот. То есть почему йога — это скорее, ну, тоже, наверное, инструмент, да, инструмент, концепт, да, какое-то наполнение нужно брать из других мест тоже, вот. И в йоге их тоже можно найти, но из других мест тоже. Поэтому я говорю, что это образ жизни, это она пронизывает, да, всю жизнь. Я воспринимаю уже мир так по-йоговски, да, а потом это несу на коврик. А могу не нести это на коврик неделями по разным причинам, но все равно практиковать в голове, так что ли.
Ну
да, я говорю, это отдельная такая тема, может быть, даже не для подкастов, потому что слишком тут много всего расплывчатого и плавающего, и хочется думать друг об друга, да, в диалоге, чем чему-то учить, я не возьмусь.
Скажи, пожалуйста, вот в связи с этим вопросом, ведешь ли ты соцсети систематически, какие-то соцсети там, или тебя нужно вот гуглить, и тут всплывает видео, там лекция. Какое у тебя отношение к интернету?
Веду Инстаграм систематически, не очень регулярно и очень ну, хаотично, спонтанно. Но там есть актуальная повестка, да, то есть когда лекция какая-то грядет, я приглашаю, я даю ссылки, там висят ссылки на некоторые лекции, там в целом по постам можно понять, чем я занимаюсь, где я нахожусь в данное время, и с чем ко мне можно обратиться. Там даже, но это смесь, это такой личный аккаунт, где про там мои душевные состояния и мысли, где про мою работу геологом, морским геологом, оператором, художественным оператором и даже чуть-чуть йогом. Вот. Отдельных таких направленных аккаунтов, как моих субличности, так скажем, такого нет. Наверное, будет скоро, если я все-таки уйду в спорт посерьезней, ну, в смысле, в вот этот контакт с телом. Я не знаю еще даже, как это назвать. Тогда, да, сделаю отдельный. Но пока можно найти Oceans Emotions, oceans.emotions. Можно меня загуглить в Инстаграме.
Супер, ну, спасибо. Мы дадим ссылку тебе обязательно.
Да. То есть, с его разрешения.
Да, конечно.
Класс.
Саша, расскажи, пожалуйста, когда мы переписывались, ты упомянула твой творческий проект художественный для Первого канала, телеканала «Культура» и некоторых других. Расскажи, пожалуйста, что это было?
Это было так. Я была в рейсе, и с нами были операторы из Discovery Russia. Они снимали фильм про нас, как ну, про ученых, про наши исследования в арктических морях. Вот. И я там была оператором дрона, и я снимала, ну, собственно, делала техническую съемку для биологов, да, для поиска фарватера лодок при высадке, для того, чтобы следить за белыми медведями и обеспечивать безопасность работ на суше. То есть я была такой не художественный оператор. Вот, но, разумеется, из-за того, что, ну, я в целом творческий человек, мне нравится делать красиво, да, свою работу, и я любуюсь, через кадр особенно любуюсь окружающим миром. Я снимала что-то еще красивое. То есть мне мало было снять просто моржей и медведи, я это еще старалась делать красиво и периодически советовалась с вот этими для меня как бы гуру-операторами из Discovery Russia. Они, разумеется, смотрели мои съемки, что-то комментировали, что-то там говорили плохо-хорошо. Ну, мы плюс-минус так подружились. А дальше в Москве случилось так, уже после рейса, что одному из операторов нужно было снимать интервью с Пушным, с Александром Пушным, и у него не хватало напарника. И он мне пишет: можешь помочь, постоять? Вот, ну, там на камере, там, в общем, все просто. Я говорю: как? Нет, я вообще, я не умею интервью, я не сухопутный, я не умею там... Ну, я умею, конечно, с камерой обращаться, но вот это вот свет поставить, интервью снимать, следить, для меня просто такой шок, но и такая... Ну, сказочное предложение, очень классное, такой вызов. Вот, ну и мне этот оператор говорит: да я видел, как ты снимаешь, что ты нормально снимаешь, все у тебя получится, давай. И, в общем, я сняла то интервью с Пушным, всем все понравилось, мне очень понравилось, я стала работать с этим оператором там. Сначала на других интервью, потом он мне стал отдавать какие-то проекты свои, которые не берет, там, снимала какие-то онлайн-курсы, школы, еще чего-то, мероприятия, именно видеооператором. Ну вот, а потом стали просто приходить всякие заказы, типа Первый канал просит снять ВДНХ. И я говорю: ну там, ну как раз я езжу на велосипеде кататься по Подданическому саду, заодно там прихвачу коптер. Да, это страшно, там летать запрещено в целом, но вот поснимаю, раз Первым каналом надо, поснимала. Потом меня позвали снимать художественный фильм, документальный про Чехова в Ялту для канала Культуры. Вот, потом я второй раз ходила на землю Франции Иосифа, и там тоже был, может быть, вы знаете, Ивана Затевахина, который вот ведет диалоги о рыбалке, о животных, ну такой, он как Дроздов. И они тоже снимали фильм, и там я уже была полноправным как бы участником, там я в титрах, там куча моих кадров в этом фильме, вышедшем про землю Франции Иосифа. Ну и так постоянно. А недавно вот ходила тоже от Первого канала в небольшой рейс, снимали мы сюжеты про российское судостроительство.
В Питере, вот, наверное.
Ну, в общем, нет, это был рейс Москва-Улич.
Ух ты.
В таком, да, суперском пароходе. Вот. Ну, в общем, вот так вот приходят ко мне такие интересные задачи. Я счастлива, потому что именно этого мне и не хватало в моей работе, ну, в Центре морских исследований и в Институте геотехнологии и в Институте океанологии РАН, в котором я раньше работала. То есть мне нужно еще творческое выражение, и вот как бы нехватающую часть мне вот так на блюдечке преподнесли. И я с такой благодарностью, в общем, занимаюсь всеми работами, которые у меня есть. И на самом деле пробовала бы еще раз. Ну, то есть у меня. Я думаю, что когда я буду на пенсии, я попробую еще кучу разных работ, в том числе там бариста побуду и курьером, потому что мне это тоже все нравится. И хочется попробовать, да.
Секретный вопрос?
Да. У меня есть секретный вопрос, который я никогда не говорю заранее, не говорю, то есть не обсуждаю. Он, в принципе, так как я окончила кафедру минералогии, он твой любимый минерал. Но, возможно, ты как окончила морскую геологию, возможно, есть что-то любимое, там, твой любимый маршрут, да, твой любимый что-то обнажение, вообще.
Морской осадок. Мы морскими осадками занимаемся.
Да.
Нет, я отвечу. У меня есть любимый минерал. Это арбузный турмалин. Он просто
у нас уже было что-то.
В моем сердце я обожаю этот минерал и легко назову его любимым. Хотя, конечно, есть множество других прекрасных и тоже любимых. Mm-hmm. Но раз надо назвать, я назову этот. Вот. А любимый морской осадок, ну, пусть будет Беломорский осадок. Как, ну, не знаю, тот, с которым у меня самые теплые и близкие отношения. Я работала там много, писала работы, статьи, защищалась, преподавала, так что да.
А там классно? Речь об ББС, правильно?
Там волшебно.
Да?
Не только об ББС, да, не только об ББС, но во многом о ней.
Беломорская биологическая станция.
А, окей, я просто не слышала. Класс. Еще вопрос. Саш, а вот ты была в музее Ферзмана?
Была, конечно.
Вот, я просто...
Давно не была, но вот в школьные годы, в студенческие, несколько раз была, разумеется.
Да, там, классный арбузный формалин.
Да.
Я сразу же вспомнила.
Саш, спасибо большое, что нашла время. С тобой очень интересно было разговаривать, очень интересно.
Да.
Захватывающе. Вот.
Спасибо большое. Да,
спасибо
ты еще
вам.
Когда говорил, что летом жизнь геолога, она такая, очень сложно что-то планировать. Спасибо большое, что время нашла. Спасибо большое.
Да, это действительно каждый день тебе могут сказать: о, скоро выходим в рейс, давай приезжай в Архангельск, все, собирайся, уезжаем, или в горы, или ой, надо срочно чего-то снимать. Лететь, ехать, плыть. Обожаю свою работу. Да, вот, спасибо вам большое за приглашение, за классные вопросы. И какой-то в йоге мы так говорим. Спасибо Вселенной за возможность. И там добавляешь что-то свое за сегодня, это за возможность разговаривать и записать подкаст с вами.
Спасибо еще раз.
Не в тему, наверное, но намасте.
Ну, Москве очень тема.
Пока, Саш.
Счастливо, ребят.
Счастливо, пока.
Успехов вам дальнейших.
Спасибо.
Так.